читай чандри чаранова право.
Спасибо огромное за такое вступление. Мне неловко продолжать. Я помню святейшего Бхактисиддханта Кришна Махараджа вот с того момента, как он перестал приходить в храм в Санкт-Петербурге, будучи военным человеком в форме. И он учился там, преподавал, вернее, и приглашал нас, как преподаватель, приказывал своим курсантам повторять Хари Кришна. Без этого, то есть, не принимал никакие зачеты. И затем я увидел, с какой решимостью он начал духовную практику, вот как это присуще воинам, знаете, настоящим. Я сразу понял, что вот он что-то сделает в будущем. Вот он пойдет далеко, как бы, с такой решимостью, что поддержка будет внутренней энергии, знаете, свыше. Вот если человек предается Богу, к нему как бы все приходит само по себе, говорится. Так оно и случилось вот в его судьбе. Вот эти Голокай Фест, вот так как-то органично все это получалось, знаете, это никак не связано было с какой-то организацией или протеже, или какой-то поддержкой вне. Нет, это чисто внутренняя энергия. И я думаю, что это дальше будет продолжаться, дальше будут стадионы, верно же, будут. Ну, я же вижу, да, он уже думает об этом вместе с Кришной. Это так, нахлынули воспоминания, поскольку мы сейчас вспомнили. Он всегда придумывал какие-то новые формы распространения книг, новые формы общения с людьми, проповеди. Это важный момент, потому что проповедь не должна быть стереотипной. То есть, как бы, какой-то стандартной, вы знаете, такой вот ограниченной какими-то рамками. Энтузиазм. То есть, проповедь означает, что мы хотим что-то ценное сказать. Что-то важное от сердца выразить. Это называется проповедь. И сердце в сердце, вот это называется проповедь. Передача информации — это нечто иное. И здесь, поскольку вот сокровенные беседы как бы происходят вот из сердца в сердце, мы называем это проповедью, можно назвать по-другому, если не хотите, если слово не нравится, но сокровенное нечто — это один из способов любовного обмена, причем важного. Есть три способа, три пары способов любовного обмена. Первое — это давать дары, принимать дары. Второе — угощать освященной чистой пищей, принимать освященную пищу также с уважением. И раскрывать сокровенные мысли, выслушивать с доверием. Это самое важное. Через слушание приходит понимание. Через слушание приходит успех. Через слушание мы начинаем нравиться друг другу. Это написано в Махабхарате. Если вы хотите нравиться всем, просто умейте слушать каждого человека, и все. Вы будете симпатичны абсолютно каждому. Каждый будет уважать вас, любить. Вы будете нравиться всем. Там не говорится о телесной красоте, о чем-то, а вот именно умение слушать. И мы хотим слушать сокровенные вещи. Мы умеем, собственно, слушать сокровенные вещи. А поверхностные вещи, ну, может быть, мы устаем от этого часто, если много слушать. Каждого выслушать сложно очень, верно же? И поэтому мы учимся. Шраванам — это первая ступень, как бы, в постижении духовной науки. Сегодня будем говорить именно о духовной науке. Не что-то, я бы хотел говорить, стандартное, что-то такое вот обыденное, банальное, привычное, а как-то иначе, по-другому, потому что душу нельзя увидеть глазами. Глаза материальны, невозможно увидеть. Дух, он нематериален. То есть, как бы, это антиматериальная энергия. Поэтому просто глаза вот эти вот, которые здесь вращаются, вот такие вот маленькие окуляры, как бы, или как линзы их лучше называть, при помощи которых мы видим вот эти формы окружающего мира, они не способны увидеть внутреннюю энергию. Потому что сами работают при помощи этой энергии. Одной рыбе однажды сказали: дорогая, ты знаешь, я недавно узнала, говорит, подруга, что мы живем в воде. Правда, сказала другая рыба. А покажи, где эта вода? А? Интересно, мы живем в воде, а где эта вода? То есть это внутренняя энергия, это непосредственно наша суть и наше самое, как бы, сокровенное окружение этой сути. Есть душа и сверхдуша. Мы в этих оболочках находимся, сокровенного. То есть любовь дремлет в сердце каждого живого существа. Мы ожидаем ее от окружающих людей, от этого мира, между успеха, счастья, ожидаем это все. Иногда мы ожидаем это жизнь целую. И так не дожидаемся. Иногда, как говорится в ведах, много жизней живое существо проходит в ожидании счастья истинного, но не находит ни в одной форме жизни, потому что любая форма жизни в материальном мире ограничивает возможности души. Вот в чем проблема. То есть мы не удовлетворены нигде, ни в форме рыбы, ни в форме птиц, ни в форме человека, ни даже в форме полубога. Душа выходит за пределы любой, как бы, материальной субстанции. То есть мы не удовлетворены. Нам бы хотелось быть более свободными, более сильными, может быть, более, иметь более острые чувства, более чистый разум. Но посмотрите, как тело ограничено. Я даже не могу согнуть руку в другом направлении, посмотрите. Ну, не получается. Вот я бы хотел вот так вот раз, просто взять там что-то. Нужно развернуться как-то так, понимаете? То есть на каждом шагу, как говорил Иисус Христос, позаботьтесь о себе. Как вы можете позаботиться о себе? Добавьте себе хотя бы росту на локоть не можете. Даже на локоть просто на элементарный. И тем не менее человек создает многое. Смотрите, чтобы как-то вот наслаждаться этой жизнью, как бы развивать свое чувство счастья. Вот это локо создано, смотрите, человеком. Здесь тысяча нас умещается на этом теплоходе. И мы даже не замечаем, как плывет по реке в это время. Целая планета. Ну а что же Бог творит? Планеты плавают в пространстве. Солнце зажигаются. Он может создать миллионы солнц. И как сказал один святой, на самом деле он уже это сделал. Это уже факт. Солнце светит, значит, звезды есть, планеты есть. Итак, мы можем видеть, что материальная энергия существует как проявление духа, к творческой потенции духа, так описывается в ведах. Сам по себе материальная субстанция безлична, это просто энергия, татва, суть, все. Ну а когда она обретает форму, различные качества, это уже производная внутренняя энергия. Ну представьте, один химик спросил, молодой химик, спросил у своего духовного учителя: вот вы говорите, что ученые, они нас как-то вот обманывают где-то в чем-то, а я вот как раз ученый человек, я преподаю химию. И если я преподаю, что вот если смешать водород и кислород, будет вода, это как, нормально, это обман? Могу это делать? И этот святой сказал ученику: это называется не преподавать, а надувать. Молодчик очень удивился, а в чем же надувательство? Ну вот я же ставлю опыт, беру водород, беру кислород, я их смешиваю, получается вода. Это же правда. Да, да, говорит, посмотри, возьми пробирку с водородом, возьми пробирку с кислородом, поставь их на месте. Их нужно смешать, не так ли? Кто-то должен смешать эти два элемента, иначе никакой воды не будет. Она будет миллионы лет стоять, пробирка с водородом и пробирка с кислородом. Но пока ты не соединишь их, воды не будет. Должна быть какая-то разумная связующая сила. Видите, в чем дело? Вот я беру одну пробирку и связываю эти два вещества. И говорю: вот видите, а сама по себе вода появляется. Нет, какая-то связующая сила была. Разум, соединяющий их. А затем он спрашивает ученика: сколько воды в Атлантическом океане? Ой, много, он сказал, там это не знаю сколько. Сколько потребуется водорода и кислорода, чтобы связать их? Вот, говорит, вот это наука называется. Вот об этом ты должен говорить. И так же, как в наше тело создается внутренняя энергия. Допустим, вы болеете. Тело выделяет какие-то химические вещества, не свойственные в обычном виде. То есть какие-то ядовитые вещества. Это не свойственно нам. Но оно вырабатывает эти вещества. Это не наше тело, это побочный продукт. Вот подобно этому душа, сознание в этом материальном мире развивает материальное тело, ненужное ей на самом деле, в котором нет необходимости. Нечто такое болезненное, наполненное недостатками. Как тело состоит из дош, говорит аюрведа. Доши, значит, в переводе? Недостаток. Три доши существуют, три недостатка. Три как бы стихии, из которого тело состоит: слизь, там, воздух и огонь. И мы согласны с этим, что в теле всегда есть какие-то недостатки. Вот даже мы сейчас сидим, сколько недостатков? Может быть, неудобно сидеть, может быть, душно, может быть, скучно. Может быть, я вообще не согласен с тем, что тут происходит и говорят. Может быть, это зачесалось. Ну, точно. Вот я только подумаю, сразу начинаю чесаться везде, всюду. Вообще жарко, понимаете, не могу уже терпеть это все. То есть, если на тело сейчас переключить внимание, выйти сразу столько беспокойств. Потом мы где-то были, откуда-то мы пришли, мы еще не развеялись, там еще обижены на что-то, может быть, устали, может, с кем-то поругались перед этим буквально. Вот. Или выйдем с кем-то поругаемся, кто его знает, что будет, понимаете? На каждом шагу какие-то сложности возникают. То есть материальное существование, оно как бы состоит из каких-то недостатков, сложностей, и нам нужно усилия огромные, чтобы быть счастливым. Заметили это? Столько сил прилагаю, чтобы быть счастливым. А могу я просто быть счастливым? А вот не прилагаю усилий никаких. Вот в чем вопрос. А это моя природа. Счастье – это моя природа. Так мы душу сможем понять по состоянию счастья именно. Не иначе не познается, только в счастье. В страданиях дух не познается, в скорби не познается, в обидах не познается, в боли не познается. Боль лишь указывает: не туда идешь. Направляет меня, но это не мое. Разводы, смерть, болезни – не мое это все. Потому что это противоестественно. Нельзя разделить душу на части. А? Поэтому ужасаемся, если тело на части разделить. А? Вот вы идете, и человека сбивает машина, и вот вы же шок испытываете. Это неестественно, потому что душу невозможно так разделить на части. Но когда я себя отождествляю с телом, я думаю, что тело должно быть вечным. Тело должно быть счастливым, а оно из трех душ состоит. Вот что с ним поделаешь, понимаете? Вот тут я с конфликтом связываюсь. Мне нужно всю жизнь столько усилий прилагать ради каких-то крох счастья. Итак, душа не горит в огне, так написано, не расчленяется никаким видом оружия, не разрывается на части, не растворяется в воде, не сушается ветром. Ее нельзя увидеть просто глазами или потрогать руками. Не существует такого метода химии, чтобы слить пробирки и показать душу, продемонстрировать. Это не тот метод, нет. Жизнь познается по-другому. Как? Единственный способ существует познать душу. Я сам и есть душа. Познайте себя. Развивайте внутреннее видение. Нужно погрузить свое сознание вглубь своего сердца. Называется медитация. В самого себя. Что удивительно, что когда люди думают о себе как о теле, вся жизнь имеет определенный характер, так сказать. А что они знают, познавая этот мир? Что мы знаем? Вы думали об этом? Мы ничего не знаем, кроме собственного тела. Скажем, я лечу на Луну и выхожу на Луну, но я же не выхожу в атмосферу Луны. Я остаюсь в скафандре, в земной атмосфере. Я с собой привожу скафандр, закачиваю туда воздух, я слежу за давлением, за температурой. Я туда переношу земную атмосферу и из иллюминатора смотрю, из маски, на Луну и думаю, что я на Луне. Вы летите в самолете, вы не летите, вы сидите в кресле. Летать вы не умеете. Даже просто, чтобы что-то увидеть снаружи, нужно воспользоваться глазами изнутри, посмотреть вот этими вот стереосистема. Здесь аудиосистема. Изнутри. И смотря какая у нас стерео-аудиосистема, мы так будем видеть мир и иметь определенное представление. Еще ум есть. В этом вообще мало сходимся. Знаете, у каждого свои мысли, свои мнения, свои вкусы. Очень много споров вокруг этого. Потому что различные типы ума и чувств сбивают с толку. Почему? Вот мы видим одно и то же, а думаем разные вещи. Вот кому-то нравится эта девушка, кому-то не нравится эта девушка. Вкусы разные совершенно. Как? Вот так жизнь и управляется. Ведь это вопрос, кто же управляет эти вкусы? Кто нам дает эти вкусы? Заметьте, у каждого существа своя пища. Своя отведенная пища. Зайцы любят осиновую кору. Видели, нет? Вы пробовали осиновую кору? Ой, какой ужас вообще. Мы сегодня принесли немножко, но выходим уже сдавать. Ужасная вещь, то есть вы не будете есть. Но для них это такой нектар, он так увлекается на этой синюю, задние ноги свисают, знаете, у него там. Зайцев в экстазе от осиновой коры просто. Это их пища, допустим. Кошка любит поймать мышь живую и съесть, начиная с головы. Хрусь, 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 хрусь. Ну такие ужасы, а мы содрогаемся. Нам нравится съесть апельсин, допустим, у нас другие вкусы и так далее. А теперь представьте, что все живые существа всеядные. Что было бы? Был бы хаос в жизни полностью. Нас мог бы съесть кто угодно вообще. Что ожидать, правда же? То есть беспокойство, порядок был бы нарушен. И хотя жизнь имеет свои сложности, тут есть свой порядок. Видите, одновременно существует порядок. И вот если мы с вами начнем медитировать на этот порядок, мы успокоимся. Мы сразу успокоимся. Уже существует порядок. Мне не нужно слишком беспокоиться об этом. Например, в Москву выезжать. Уже есть порядок, уже есть дороги, есть правила уличного движения, есть светофоры. И о чем беспокоиться? Если вы знаете правила уличного движения, вы не беспокоитесь, вы не боитесь поворотов, верно же? Но если вы не знаете уличного движения, вы боитесь каждого поворота, а вдруг кто-то выскочит, да? Вы же не знаете, правильно? Куда? Налево, направо, куда ехать? Если вы не знаете. И таким образом, если мы обладаем знанием определенным, мы можем жить уравновешенно, спокойно и счастливо. То есть вопрос знания. Потому что душа не только счастье, душа и знание. Это другая энергия. Свойственно нам это вечное знание. То есть вечно мы здесь именно по этой причине, что мы хотим тоже что-то познавать, чтобы быть более счастливым. Если мы чего-то не знаем, мы этого не имеем. Как только знаем, мы уже имеем. Вот представьте, у меня есть драгоценный камень. Вот такой рубин. Ну, я пример, нет такого камня у меня. Сразу предупреждаю, чтобы вы ничего не думали. Но в этом примере он у меня есть. И поскольку он очень дорогой, этот рубин, я его прячу надежным образом. Знаете, его закапываю где-нибудь там, ну, то есть клад делаю. Настолько надежно спрятал, что и сам забыл, куда положил вообще. И в этом случае мне скажут, что у тебя нет драгоценного камня, пока не вспомнишь. И вот поэтому как бы наша жизнь зависит от этого знания. Знать, то есть вспомнить нужно. Знание синоним смаранам, смаранам памятования. От способности помнить зависит. И помним мы вещи именно, которые проникают в сердце. Мы не помним что-то поверхностное. Вот мы жизнь проживаем. Я сейчас спрошу, ну вспомните, что было, скажем, полтора года назад в это же время. Очень сложно. Или 7-8 дней назад в это же время сложно. Надо напрячь память. Не говоря уже там 11 лет или что-то больше, мы вообще можем не помнить, что, как мы прожили жизнь. Смотрите, десятки лет, и мы можем даже не помнить, потому что это поверхностное существование называется. Бхагавата Пуране говорится так, что толку жить в форме дерева 1000 лет? Достаточно пройти одно мгновение в полном сознании. Вот поэтому так важна медитация, так важно познание духа, добраться до сердца друг друга. И там в сердце мы найдем единую культуру, единую религию, единое знание, единое счастье. Хотя и разнообразное у каждого. Например, есть солнце. Единое для всех. Но если вы посмотрите утром на траву росистую, увидите вот интересное зрелище, красивейшее. Ну, если так посмотреть внимательно, знаете, наклониться к траве, взять объектив, еще так настроить его, вы видите, в каждой росинке солнце. В каждой росинке солнце. Это вот сравнение души. Каждая душа отражает Бога. Что-то уникальное, что-то удивительное, неповторимое. И в то же время одно и то же солнце. Столько энергии у солнца. Знаете, вот растения, этот воздух, облака, дожди, все эти процессы, это все солнечная энергия. Посмотрите. Очень трудно понять, как это связано с солнцем бывает человеку. Если я никогда солнце не видел, мне бы сказали, посмотри, ну хорошо, как тебе еще такое солнце? Ну вот что-то яркое, ну вот этот фонарь? Ну вот нет. Ну вот реки текут благодаря солнцу, дожди идут, горы, тут все рельефы, растения, все это благодаря солнцу. А что солнце, может какая-то большая гора? Или какая-то большая река? Нет, 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 говорится, не то, не то, не то, не связано, никак, прямо нет, нет сравнения такого. Оно ведь свою удивительную, уникальную, отдельную природу, неповторимую. То есть Бог имеет свою индивидуальную, неповторимую природу, несравнимую ни с чем. Хотя все можно с ним сравнить по образу и подобию, но его ни с чем сравнить невозможно, так говорят веды. Он вмещает в себе все самые высшие достояния, нет равных, нет никого выше. И чем же там сзади, то, что интересно. Вот такое прекрасное существо, наивысшее существо. Что же он там делает вообще? Знаете, удивитесь, ничего. Не работает. Бог не работает, знаете. Работает его энергия опять же. Вот как солнце, оно же ничего не делает, смотрите. Оно как бы делает и не делает, потому что само оно сюда не приходит ничего. Но его энергия делает все это. И в то же время оно остается в стороне, имеет свое существование. Здесь есть день и ночь, на солнце дня и ночи нет. Если вы здесь взорвете ядерную бомбу, можно с ума сойти от этого. А на солнце никто ее не заметит вообще, эту ядерную бомбу. Там совсем другие процессы. Это еще не предел. Еще есть вселенские энергии, еще есть много вселенных, еще есть за пределами вселенных. И есть пространство, которое отделяет духовную и материальную энергию. Два мира существуют. Один мир называется Вайкунтха, другой Кунтха. Кунтха означает беспокойство, борьба. Сложности на каждом шагу, труд постоянный, чтобы как-то быть счастливым. А там Вайкунтха, нет беспокойства. Ни рождения, ни смерти. Здесь закон такой, родившийся умрет, умерший родится снова. И так это продолжается, душа вечна, она не умирает, но тела меняет. Каждую секунду тело меняется. И реинкарнация это не просто смерть, она происходит каждую секунду перед нашими глазами. Ученые это называют обменом веществ. То есть вы пьете воду или пищу, что-то выделяете. Так, обмен веществ происходит. Реинкарнация. Тело меняем каждые 7 лет полностью заменяем. Как одежда. Старое одеваем новое, старое одеваем новое. Поток идет. Триллионы клеток сейчас за несколько секунд отмирают, восстанавливаются, отмирают, восстанавливаются. Мы в этом потоке. Но мы на это никакого внимания не обращаем, потому что я душа. Я пользователь этого тела. А? Вот оно двигается согласно моим желаниям. Я хочу что-то вспомнить, он представляет мне какие-то картинки, раз-раз быстро перебирает, как-то хорошо все. Очень хитроумно устроено, как-то, понимаете? Обманывает меня это тело. Оно навязывает мне мысли, что это я и есть это тело. Только вот когда приходит старец, говорю, нет, это не я. Вы думаете, мне 60 лет? Нет, нет, мне 16 лет, я внутри знаю точно. Утром я сам удивляюсь, когда смотрю, думаю, да что ж такое происходит? Отвлекаюсь от зеркала, мне 16 лет, я хожу, я ничего и другого, по-другому не понимаю. Но в зеркале вот противоречие какое-то. Болезнь не приходит, говорю, нет, так не должно быть, простите. Я, конечно, это тело, но я не согласен. И потом вы же со мной не знакомились, так вот, знаете, здравствуйте, сколько у вас длина кишечника? У меня 18 метров, а у вас сколько? Вы не это тело, вы об этом не думаете, вы что-то хотите другого совсем. Вы хотите красоты, счастья, какого-то обмена, каких-то вот рас и вкуса, счастья. Вот. Поэтому мы хотим красивого человека, умного человека, богатого человека, сильного, отреченного, славного и так далее. Такого свободного, такого, найти образ такой. И мы пытаемся это при помощи атрибутов сделать. Что это такое? Это какая-то машина, это какие-то сигареты, это какие-то женщины, какие-то деньги, это какие-то пистолеты. То есть я вот такой независимый, свободный, вот такой парень, знаете, крутой. То есть. Но у крутых парней крутые болезни потом приходят. Опять проблема, видите. Ну никак не справиться с этим. Что же делать? Поэтому Священное Писание говорит, что постичь дух. Возьмите это тело в узду. Сами вы должны это сделать. Самоосознание, самодисциплина. Подчините это тело своему «я». Возьмите его под контроль. Станьте сильным человеком внутренне. Это говорят веды. И не только веды. Все священные писания подтверждают это. Не делай это, не делай это, а вот это делай. Как бы руководят человеком. Ну, может быть, нам не нравится так руководиться просто по приказу. Нам нужно знание сейчас. А почему это нельзя? Мы сразу спросим. А почему, говорите, вегетарианство? А почему не здесь мясо? Это же тоже убийство. Вы же едите зерна, овощи, фрукты. Почему это так? А почему нельзя заниматься незаконным сексом? Вообще лучше меньше заниматься сексом. А почему? А мы думаем, наоборот, это хорошо. Это счастье какое-то, вкус в этом есть, не так ли? Объясните, что вот в этом вы говорите? Научное что-то есть? Что-то более важное? Да, более важное. Именно более важное. Пока душа дает эту энергию телу, она остается слабой. Она не может постичь высшее счастье. Столько энергии сейчас уходит у нас с вами просто на борьбу и противоречие, просто на выяснение отношений. Мы устаем от жизни. Например, вы живете с каким-то человеком близким. Может быть, это жена ваша или муж, или родственники. Пример будет понятный для каждого человека. И мы ссоримся. Накапливаются какие-то негативные впечатления. Ну, обиды, то есть, называется. Вот чем больше мы ждем, вот есть такое вот специальное место у нас в сознании, где обиды откладываются. Еще одна, еще одна, еще одна. И когда это становится критически, уже достигает критической массы, мы думаем, что вот только обида, вот только негативно, вот все хуже и хуже. Я уже не могу смотреть на этого человека. Только смотрю, у меня сразу плохое настроение, понимаете? Как только вот увижу, что-то еще скажет, вообще плохо. И хотя уже ничего плохого не делаете, уже ссорились столько раз, вот просто маленькие вещи, просто взгляд недобрый, все вспоминаете. Я говорю, уже какое-то слово, или внимание не обратил, или просто случайно, там, сказать, отвернулся. Вы всему придаете значение, это накапливается, накапливается, постепенно накапливается. И затем что происходит? Достигает эта критическая масса, знаете, когда уже начинает цепная реакция. И такое маленькое слово кому-то говорить, такое не очень приятное. Взрыв такой, знаете. Все, кулаки в ход, крики, истерика, там нервы, знаете, все, стекла летят, там что-то, посуда бьется, в доме скандал, все. Из-за чего? Со стороны, да и яйца выкинуть не стоило. Но это накопилось. Это накопилось что-то негативное на эту сверху душу. И душа внутри страдала, страдала. Где же это мое счастье? Где же мое счастье? В конце концов, она говорит, не вынесла, не могу больше так. Разорву эти цепи, все, развод, мы говорим, да? А теперь представьте, что вы так же по чуть-чуть, помаленьку вкладываете что-то хорошее, позитивное. Немножко улыбка, немножко одно доброе слово, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще немножко. И так день за днем у вас накапливается что-то позитивное от личности, не так ли? И потом вы доходите до того, что вот маленькая улыбка, и вы просто счастливы. Маленький подарок какой-нибудь, и вы так счастливы, боже мой. Почему вы счастливы в начале, когда только знакомитесь? Потому что не знаете, что друг. Вот с плохой стороны. И ум идеализирует, думает, о, так приятно, так хорошо, тут только хорошее. И вот маленький подарок, цветочек, вы его храните потом всю жизнь. Боже, это мой Вася подарил мне при первой встрече. Это мне Маша сделала так и так, вот тогда-то, тогда-то. Вот тогда это очень дорого было, поскольку мы так чисто думали, такие чистые мы были. Но потом мы близко начали жить и видели эти характеры, этот эгоизм, у нас накопилась другая сторона, и мы не знаем, что же теперь с ней делать, так как от нее избавиться вообще. Самоосознание. Давайте разберемся. Где моя темная часть, где моя светлая часть? И разделим эти вещи, материю и дух. Разделим. Не думайте, что похоть и любовь одно и то же. Надо разделить эти вещи. Не думайте, что наглость и правдивость это одно и то же. Не одно и то же. Не думайте, что после смерти жизни больше нет. Никогда так не думайте. Это путь в могилу, такие мысли. Путь просто в адское состояние перед смертью. Если после этой жизни нет, после этой смерти нет никакой жизни. Я сам себя в ад загоняю просто. Я же буду рвать от этой жизни все, понимаете? Потому что это моя последняя жизнь вообще, последняя возможность наслаждаться. Я же тут столько устрою хаоса, столько зла причиню ради своих себя, своих чувств, ради самого себя. Эта любовь к самому себе называется относительная любовь. Поскольку я себя люблю, я могу легко навредить другому человеку. Ради любви к себе я могу это сделать. Ради любви к этому человеку я могу наказать другого человека. Ради любви к своей семье я могу обманывать чужие семьи. Ради любви к своей стране могу воевать с другими странами. Это называется относительная любовь, и она опасное явление в обществе. Поэтому веды говорят, любить нужно Бога, любить нужно все. Бог это суммум бонум, так можно понимать сейчас это. Все, что мы видим вместе взятое, это называется полнота или божественное проявление. С этого начинается Ом Пурнамадах Пурнамадам Пурнат Пурнамадачите. И Шапанишат обращается к чему? К полному целому. Это обращение к Богу. Ом – первое обращение к Богу. А затем есть личностные качества в Боге. Все они прекрасные. Если мы медитируем на какие-то качества Бога, эти качества мы приобретаем. Какие качества хотите обрести? Хорошие. Медитируйте на хорошие имена, на хорошие понятия, да. Ум должен стать как чистым, как огонь. Если вы в огонь бросите мусор, что будет? Он не загрязнится, он сожжет и останется чистым, не изменяется. Это называется медитация. Сгорают вся плохая карма. Плохая карма сгорает, значит ум просветляется, позитивный становится. Куда вы ни смотрели, видите позитивное. Что бы вы ни думали позитивно, что бы вы ни говорили позитивно, и таким образом вы притягиваете к себе все самое лучшее. Живете в этом прекрасном окружении. Вы себе создаете этот мир таким образом. И так иногда люди жалуются, что такое вообще? Кругом вот то мошенник, то обманщик, то еще кто-нибудь. Ну-ка, что за жизнь такая? Вопрос в другом. А как ты вообще попал в такое окружение? Вот в чем вопрос. Даже как человек сидит в тюрьме и жалуется, кругом одни мошенники, преступники. А как ты, дорогой, сам-то попал в это окружение? Как это произошло с тобой? То есть законы кармы существуют. И так душа запуталась в этом мире, в этих гунах, качествах, в этой деятельности, как шелкопряд в коконе. Он сливает кокон и сам же потом не знает, как выбраться оттуда. Это примеры все ведические. Поэтому познать души только один способ – самоосознание. И когда мы познаем свою душу, тогда можно сравнивать с самим собой. Пока мы не познали душу, мы не имеем права сравнивать все с самим собой. Это ошибка будет. Потому что тело это доша, недостаток. Я всегда буду ошибаться в чем-то. Ошибка, иллюзия, обман и чувство несовершенны. Четыре недостатка, обусловленные души. Но если вы познали душу, этих недостатков больше нет, вы больше не обманываете. И чувства ваши совершенны. И вы больше не в иллюзии. Вы видите истину. Иллюзия, главное, в чем заключается? Что мы смотрим на тело и не видим душу. Вот в чем иллюзия. Те, кто приезжают в Варанаси, очень быстро избавляются от этой иллюзии. Некоторые туристы не выдерживают даже этого зрелища. Они получают такой шок. Ну, женщинам смотреть нельзя на эти вещи. Кремация называется. Если кто-то был в Индии, вот, это обычное явление для Индии. Однажды я... первая моя поездка в Индию была. Мы пошли купаться на Гангу. Ну, знаете, Индия, там тепло, солнце, тут река такая, Ганга. Трава, знаете, такие кусты, вот эти вот берега такие красивые. Место девственное вообще, какие-то пальмы кокосовые вокруг. Какие-то поселки, деревни, вот нет там вот этой техники, с вами еще не было ничего. Даже лодки были весельные, не моторные. То есть тишина, благость такая, вот кругом такие пения от храмов, знаете, музыка вот такая повсюду. И вы как тысячи лет назад в какую-то культуру погружаетесь, и вот мы пошли на Гангу. У нас такие гамчи там специально одевают, знаете, там нет этих плавок, купальников там не одевают. Там убьют за купальник сразу местные жители. В купальнике вы не сможете женщину выйти, сразу убьют местные люди. Этими мотыгами там забьют. Там другая культура, потому что... Имейте в виду, если на гангу пойдете, то имейте в виду. Не в купальниках, только не в плавках. И вот мы искупались, нужно где-то переодеться, я захожу в кусты, чтобы как-то поменять одежду. И там человеческий череп лежит. Ну как-то, что за культура странная, черепа человеческие повсюду валяются. Или проплывает тело человеческое тоже. Однажды смотрю, что там происходит на берегу. Какой-то большой дрова там. Я догадался, что это тут, видимо, похороны. И точно это были похороны, была кремация. Я думаю, посмотрю. Я никогда не видел этого всего. Я встану и посмотрю, как они кремируют своих родственников, своих близких, усопших. Они поют все Хари Кришна и Харибол. Харибол на все случаи жизни, вы слышали? Подвинься, Харибол, иди сюда, Харибол. Умер Харибол тоже. Родился тоже Харибол. Женился троекратный Харибол, развелся, тоже Харибол. То есть в любом случае иди к Богу, другие слова. Это все Харибол. Бог прославляется при каждом поводе. Неважно, что происходит, вы всегда вспоминаете Бога. Это всегда хорошо, позитив. И вот тело выносят. Я вижу тело, человек. Ну я же так понимаю, человек. Ложат на эти дрова и поджигают. И знаете, первое чувство было очень тяжелое. Когда языки пламени стали касаться этого тела. Я не буду подробно рассказывать, что многим много может плохо стать. Если я подробно расскажу этот процесс, женщина может стать плохо. Поэтому... Но когда на ваших глазах тело разваливается на куски и превращается в пепел, за несколько часов это происходит. Остается просто горстка пепла. Вот больше ничего. Вот не шучу. Вот просто горстка невесомого пепла. Его развею потом в Гангу. Вы начинаете понимать, что там не было жизни, там не было живого существа. Тело — это просто костюм, хитроумный, очень тонко созданный природой. Но это никак не живое существо. Это просто кусочек пепла. Вы знаете такую вещь, что водород состоит на 99% из пустоты, атом водорода. Да, вот есть ядро водорода и электроны водорода. Если это все в наши частоты перевести, то 90 метров, если это взять за сантиметр ядро, то 90 метров до электрона. За счет вращения создается плотность. Это тело рыхлое на самом деле, дух плотный. А тело это состоит из пустоты практически, из пространства большей частью. Оно плотное в этом измерении. Но в другом измерении оно просто не представляет нам никакого препятствия. Мы легко можем выйти из тела и войти в другое тело. Кстати, у меня такой опыт был. Выхода из тела много раз. То есть когда-то, очень давно, еще до того, как я стал практиковать духовную практику, этот опыт у меня был. Я пишу это в своей книге «Реинкарнация». Этот опыт. Немножко упоминаю об этом. И таким образом, познание души. Есть разные способы познания души, такие как карма-йога, или гьяна-йога, или аштанга-йога, бхакти-йога. Мы сегодня говорим о бхакти-йоге. Почему? Это самая сильная связь с Богом. Бхакти означает любовь. Ну, не совсем даже любовь. Потому что слово «бхакти» не переводится на русский язык, эквивалента не существует. Его нужно объяснять, бхакти. Бхакти — это, так скажем, бескорыстное, чистое, любовное, непрерывное, преданное служение. Так можно еще перевести. Поэтому мы говорим «любовь бескорыстная», «любовь верна, предана постоянно», «любовь чиста, недвойственна, вы не думаете еще о ком-то». То есть она... И целенаправленно любовь. Она имеет свои как бы характеристики. И вот мы изучаем это. Стать таким, как любовь. Стать верным. Стать твердым в решениях. Стать чистым в помыслах. Если мы пытаемся свою плоть таким образом контролировать, мы достигаем состояния любви. А тело навязывает эгоизм. Хочу то, а теперь не хочу. Вы замечали это? Замечали эту двойственность? Вот я хочу жениться на этой женщине. А потом говорю, а теперь не хочу. Теперь передумал, когда женился уже. Теперь хочу развестись. Вот это телесное сознание, оно всегда обманывает, называется майя. То есть мы, несомненно, являемся представителями майи, иллюзии. И если себя отождествляем с телом, мы просто обманываем друг друга. И женщины, и мужчины просто обманывают друг друга. Потом в прошлом брак освящался. Чем? Обещали, что будете верны всю жизнь перед Богом. Если есть вера в Бога, есть какая-то духовная основа, то будет какое-то основание цивилизации. То есть веда говорится, что сначала дхарма на первом месте, религия, а потом артха, экономическое развитие. Только после этого. А затем человек может достичь счастья в этом мире. Кама. Счастье цивилизованного, конечно. А после этого достичь понимания мокши, освобождения. То есть четыре этапа цивилизованной жизни. Но начинается с дхармы. Сначала принципы религии. Принципы религии, то, что мы сейчас называем религией, называются принципами благости, правдивости в ведах. Есть принципы страсти, есть принципы невежества, есть принципы правдивости, благости, истины. И вот религия — это принципы благости. Наше материальное существование с ее законами, зарплатами, работой, экономикой, политикой — это принципы страсти. Тут тоже есть свои законы. И есть принципы невежества, развлечения, бессмысленной, бесцельной жизни. Нам немножко нужно бесцельное, бессмысленное существование для отдыха. Нам немножко нужно принципов страсти для работы, организации, деятельности и всяких условностей. И также нам нужно, необходимо, принципы правдивости. Без правдивости все остальное не работает. Согласны? Ну, согласны, если мы все правдивы в обществе. Давайте представим на секунду, что все наше общество стало правдивым. Нужны нам документы? Все! Не нужен никакой бюрократический аппарат. Полиция нужна? Не нужна. Кремль нужен? Ну, чуть-чуть нужен, может быть. На всякий случай. Но если все правдивы, идеально, это, конечно, идиллия. Но вы сами понимаете, жить будет легко. И мы даже бояться не будем друг друга. Мы сразу будем радоваться любому встречному незнакомому человеку. Если мы в благости находимся, то страха нет. Есть сразу добрый, доброго не боится. Но в страсти двойственность. Есть добрые, есть злые, есть черные, есть белые. Есть американцы, есть русские. То есть национальные, то есть какая-то двойственность, противоречие. Там уже политика, там уже можно бояться, там нужна какая-то организация, какие-то военные силы, контроль, бюрократия, документы. Потому что есть, радуется, обман. Нечестно. Ну а в невежестве просто сплошная проблема. Человек просто любит сон, еду, совокупление, оборону. Больше ни о чем не думает. Сон, еда, совокупление, оборона. Есть специальная наука об этом. Не проходили, нет? Как есть, как спать, как совокупляться. Такой науки не нужно. Это невежество. Это мы знаем без образования. Это называется инстинкт. Инстинктивное существование. И на это существование теперь может накладываться и наука, и образование, и все остальное. Но по сути они служат все еде, сну, совокуплению, обороны. Вот в чем наша беда. То есть наше существование становится бессмысленным. Решимость в невежестве. Решимость в страсти. Решимость в благости. Что такое решимость в невежестве? Буду спать. Вот пил и буду пить. Вот так вот. И еще хуже сделают, увидите. Это такая решимость в невежестве. Я отстаиваю вот такие вот принципы невежества. Решимость в страсти, что такое? Я хочу заработать большие деньги. Купить такую машину, найти красивую жену. Я добьюсь этого. Это решимость в страсти. Значит, энергия страсти у человека есть. А решимость в благости? Я не могу спокойно жить, что-то делать, пока не пойму, зачем все это, кому это нужно. Какая же цель конечная? Это решимость в благости. Мало кто обладает такой решимостью. То есть наша цель такова, чтобы эту решимость развивать. Как у меня был друг. Я еще учился когда-то в учебном заведении, был студентом, мне было, может, лет 17-18. И был друг. Мы учились с 8 утра. Ну, нужно было проснуться и вовремя сбежать на троллейбус. И 40 минут ехать до училища. То есть вот такая гонка была по утрам. А он просыпал с утра. Поздно просыпался. И зашел же вопрос его отчисления из училища. А я не знал, он в другой группе учился. И вот он ко мне подходит и говорит: слушай, помоги мне, ты же мне друг. Меня уже там отчислять собираются. Дело, что я просыпаю занятия регулярно. Я говорю: ну, сказал бы, сразу тебя разбужу, я вот не просыпаю. Просто побудьте, буду будить, и все. Нормально, договорились. Я утром, на следующее утро, забегаю в его комнату, говорю: Юра, я уже, видишь, уже все на выходе, вставай, еще успеешь, и бегом. Да, я не сплю, он сказал вот так вот. Я закрыл дверь, он так и упал, все. Я прихожу с училища в 2 часа дня, он только проснулся, курит папиросы, сидит. Угрюмый, страшно, расстроенный, говорит: опять проспал, мне точно выгодит училище. А что ж ты не встал, вообще разбудил. Ну, в общем, стыдно ему, разбуди, говорит, меня по-настоящему, я не помню. Я говорю: ну хорошо, сказал бы, так сразу по-настоящему тебя разбужу, давай. Забегаю в его комнату, ну вставай, говорю. Встал? Встал, говорит, все. Встал, не переставай. Да видишь, уже проснулся, глаза, видишь, какие уже все. Ушел, уснул. Опять стыдно, опять плохо, опять курит сигареты, ничего не может делать. На третий день, ну, еще точно разбужу, стащил его с кровати вообще. Прям вместе с матрасом туда, потом одеяло сорвал и так его проволок по комнате еще. Я тебе ночью сейчас ногами отпинаю, если ты не встанешь. Он встал передо мной, взял подушку, дал мне этой подушкой по голове и лег снова на матрас. Решимость, видите, какая? Мы такие с вами? Мы оставим. Даже если наши принципы не держатся, мы все равно за них боремся. А? Я все равно прав. Для меня это хорошо. Я буду делать так и прочее. Вот эту глупость нужно выкинуть из головы. Есть шастры, есть духовные учителя, есть святые, есть наука. Изучайте ее. Не нужно так жизнь прожигать впустую. Ой, как больно будет потом. Уже больно, знаете, многим. Уже плохо на самом деле. Сколько ошибок может быть? А ведь мы же люди, у нас сердце мягкое очень. У нас очень нежная составляющая внутри. Если мы получаем травму, нам плохо, а потом всю жизнь с этой памятью жить, с этой самскарой. Я расскажу, что это слово самскара сейчас. Самскара означает впечатление. Отпечаток. Наше сердце вот такое мягкое, там вот эти отпечатки существуют. Однажды в одном царстве, в Индии, это правдивая история, корова щипала траву, и голову за железную изгородь внутрь просунула между прутьями, потому что там трава была густая, и стала щипать траву там, а потом уже обратно голову вытащить не смогла. Попалась вообще. И тут индусы, хинду собрались. Корова мать у них, священное животное. Стали думать, как помочь корове. Тот предложил принести инструменты, там отогнуть решетку или что-то распилить там. А кто сказал, что тут думать? Легче корове рога спилить, и все. Все замолчали, переглянулись. Ну и все-таки там как-то решеткой что-то сделали, корову отпустили. Но там один человек пришел к царю сразу же и сказал: «Ваше Величество, у нас проблема в городе». А один хинду предложил спилить рога корове, чтобы спасти ее. Не забор отогнуть, а рога спилить, Ваше Величество, понимаете? Немедленно этого хинду ко мне сказал царь. Это тонкая вещь управления. Тонкая вещь. Если вы хотите стать управляющим, вот изучайте самскары. Иначе не сможете. Вы просто не способны будете привести людей к совершенству. Потому что все дурно начинается с очень маленьких вещей, едва заметных. Также и хорошее. С едва заметных. Да никто не заметит. Нужно иметь очень тонкий интеллект. И царь сказал: «Этого хинду ко мне?» «Ты хинду?» — спросил он строго его. «Признавайся честно». «Хинду?» «Лжешь». «Хинду не мог такое сказать». «Признавайся, говори честно, иначе я накажу». «Я хинду. Мать может подтвердить». «Зовите мать». «Он хинду? От кого родила его?» «Ваше Величество, все было хорошо. Хинду, все в порядке. Никакого нарушения кастовой системы нет. Он хинду». «Но от кого ты его родила?» «Нет, все хорошо, не обвиняйте меня. Я объясню, в чем было дело. Дело в том, что после первой брачной ночи, я когда проснулась, я посмотрела в окно, когда я забеременела. И первое, что увидела, это был мясник с окровавленным по локоть руками. Вот что произошло, Ваше Величество. Поэтому он такой у меня». И после этого царь издал указ. До сих пор указ там работает. Этот. «Все женщины в моем царстве, он сказал, должны иметь перстень с зеркальцем. Проснувшись, должен смотреть в него, а потом приступать к делам. Сразу нужно получить хорошее впечатление». То есть, если вы проснулись и не обрадовались, вы все еще спите. Все еще спите. Вы не проснулись. Согласно гунам природы, вы не проснулись. Если вы ходите безрадостны, вы спите. Это жизнь привидения. Вздыхать. И вы идете, знаете, смотрите в одну точку, вздыхаете. Вы никого не замечаете вообще, ничего не видите. Жизнь привидения. Плохая самскара. Вы на чем-то зациклены, на чем-то, вы на что-то медитируете, верно же? Но не на позитивное. Какое-то бремя, какой-то труд, что-то сложное. Вы об этом думаете, у вас куча проблем. Вы просто вздыхаете, продолжаете в этом же направлении. Хотя вы все более и более несчастливы, вы все равно продолжаете в этом направлении. Это жизнь привидения, бессмыслица какая-то. С утра пораньше нужно заниматься медитацией для того, чтобы обрадоваться, проснуться, пробудить сатву, счастье. Что это такое? Сразу поете, танцуете. Прям в 5 утра, понимаете? И поете, танцуете. Ну, кто-то радуется, кто-то удивляется, видите? Потому что кто-то уже это делает. Вот с этого должен начинаться день человека, с хорошей, глубокой самскары. И тогда можно управлять энергией людей. Вот я хожу мантру, повторяю рано утром иногда на улице. И уже часов 7-7:30 начинают выходить, да, из подъезда все на работу. Двери хлопают, люди выбегают, кто к машинам, кто куда, кто на часы смотрит, и ни один не улыбается человек. Ни одного человека не улыбался, вылетел с подъезда, знаете, так счастливый, такой, о, на работу. Всю ночь не спал, ждал, понимаете? Начальника не видел, целый день вообще, целую ночь. Соскучился вообще по работе. Нет такого энтузиазма. Люди как вот несут это время, волокут безрадостно, но при этом они хотят осчастливить, что-то хорошее сделать. Не так ли осчастливить всех? Парадокс какой-то. Если вы хотите принести что-то хорошее обществу и счастье, вы должны прежде всего сами проснуться, почувствовать это счастье, а потом передадите его как угодно. В деятельности, в семье, не знаю, в творчестве, в управлении. Пожалуйста, если вы счастливы, вам двери все открываются. Это естественно. Но если вы сами обременены кучей проблем, как вы решите все эти вопросы? Вы только еще добавите своих проблем. Скажите, а вот мое понимание вот такое. Итак, смотрите. Коровьи рога спилить или решетку отогнуть? Вот в чем вопрос. А? Что сделать? Революцию сделать в городе, а? В конце концов, чтобы покончить со всем этим невежеством. Или себя изменить? Вот мне легче, знаете, вот весь мир изменить, кроме себя самого. Вот себя труднее всего. Вот ведь и говорят, начни с себя. Это большой труд. Но если ты победишь себя, ты победишь весь мир. Автоматически, без усилий. Господь Брахма однажды, Творец Вселенной, созвал к себе двух представителей Вселенной, демонов и полубогов. Объявление сделал. Завтра приходите ко мне учиться науке о самом себе. И тот, кто познает эту науку, победит все три мира, объявил он. И стал ждать. На следующий день пришел демон, представитель демонов, и полубог, Индра, представитель полубогов. Они пришли, видели, что Брахма находится в медитации. Слышите звуки медитации? Это Брахма медитирует. Четыре головы, ом, в полном равновесии. Видите, Вселенная вся в равновесии. Каждый атом на своем месте. Это медитация Брахмы, Творца Вселенной. Мы здесь живем. И даже если мы тут хаос устраиваем, она не выходит из равновесия. А? Хорошо устроена. Он медитирует. Они служили ему 33 небесных года. Прежде чем он открыл глаза и обратил на них внимание. А, ученики пришли. Хорошо. Принесите мне воды. Гуру, он должен приказывать ученику. А ученик должен просьбу выполнять, иначе знания не получите. Воды, хорошо, Гуру Махарадж, мы поняли. Взяли золотую посуду, спустились к небесной Ганге, набрали полные кувшины, принесли на голове после омовения, как должным образом, не оскверняя ничего. Вот, Гуруджи, вода священной Ганги тебе в золотых сосудах. Очень хорошо, Брахма. Теперь слушайте науку. Что вы там видели в отражении? Мы видели самих себя, сказали полубоги. Ну так это и есть ваша истинная суть. Все, идите. Я вам дал знание. Демон думал, так. Я понял. Я — это тело. Значит, просто развивая способность этого тела, я могу захватить все три мира. Ситхи, разум, физическую мощь. Силу слова, последователи, я понял, что нужно делать. Он бы ушел, больше не вернулся. А полубог думал, ну как-то вот не то. Если я это тело, то тело-то несовершенно. Это знание делает меня счастливым, могущим. Тело, оно болеет, стареет, в конце концов, вообще умирает. Нет, он вернулся. И 33 небесных года еще служил Брахме. Когда Брахма открыл глаза, он спросил, Индра, ты здесь? Но я же уже дал тебе знание. Да, но это знание сделало меня полностью счастливым. Ведь тело стареет, болеет, умирает. Есть что-то более глубокое. Да, ты прав, Лулуса Брахма. Ты совершенно прав. Ты — это тонкое тело. Тело сна. Когда ты спишь во сне, ты летаешь на другие планеты, ты видишь красивые картины, не так? Ты летаешь. Это твоя истинная сущность. Индра, иди. Индра шел, думал, да, это лучше. Это лучше намного, да, я там летаю, вижу красивые картины, вижу будущее, прошлое, настоящее. Но ведь сны временные, а? Ведь иногда и во снах иногда и падаю, и пугаюсь. Нет, он вернулся и служил еще 33 небесных года. И тогда Брахма сказал, хорошо, Индра, слушай внимательно, ты пустота, шунья. И твой удел нирвана. Ты пустота, ты ничто. И тут нечего сказать Индре. Но ему как-то не понравилось быть пустотой. Он снова вернулся, служил еще три небесные года, сказал, Брахма, я не хочу быть пустотой, хочу хоть кем-то быть. Я даже страдать согласен, но я хочу оставаться личностью и сознавать свое существование, не хочу исчезать. Вот это самоубийство духовное, я боюсь его. Скажи, где же моя истинная сущность? Почему я не удовлетворен всеми твоими ответами? И Брама тогда просиял, сказал Индра: теперь ты готов, слушай внимательно. Ты Сат Чит Ананда. Ты вечная частичка, полное знание и блаженство, твоя вечная суть, Индра. Теперь ты знаешь все. Иди, ты победишь все три мира. Все склонят головы перед вечностью, перед знанием и перед большой чистой любовью. Это победа настоящая. Без всякого насилия. Ахимса, побеждай нравственностью, побеждай любовью, побеждай духовными качествами, побеждай служением. И сердце в сердце. Вот это победа. Итак, если мы хотим управлять чем-то в семье или где-то еще, мы должны знать сердце живых существ, их суть. Это и есть духовное знание. Оно постигается через медитацию. Мы сегодня здесь собрались, собственно, для медитации. Главная тема сегодня такая. Это как бы разговор идет на эту тему. Воспевание святых имен – главная медитация. Имен у Бога миллионы, может быть. Может, еще и больше. Иногда его сравнивают с большим драгоценным камнем. Бхагаван. Безграничные грани этого алмаза. И вот вы смотрите на него под одним ракурсом, и видите, какое красивое сочетание разнообразного цвета. Потрясающе. Но если меняете зрение хотя бы на 1 градус, все меняется. Безгранично, 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 безгранично. Познается в вечности. Нет конечного результата. Бог, говорится, как водопад, постоянно новые и новые аватары, новые и новые энергии. Вы только одно познаете, тут же умножается все тысячекратно. Представьте, какая захватывающая жизнь медитации. Однажды провели исследование в Америке. Я читал информацию, я сейчас точные цифры не скажу, примерно не скажу. Изучали жизнь среднего американца в плане его молитв, медитации. Ну, вот он ходит в церковь. Американцы, кстати, они любят ходить в церковь. Это религиозная довольно нация. Как недавно на днях я здесь узнал от одного американца. Но сколько минут в день или в жизни они поглощены этой молитвой или медитацией? Вот в чем был вопрос. И выяснилось, что средний американец в течение всей своей жизни вот так вот глубоко погружается в молитву или медитацию минут на 15-20. За всю свою жизнь религиозной практики. Ну, обычно они же работают, они заняты, но когда им очень трудно, человеку, сложности, они идут в церковь, в храм. И там они обращаются к Богу. И когда очень трудно, они очень искренне обращаются. И вот они сложили эти моменты, когда был контакт, люди чувствовали его. 15-20 минут. С каких-то секунд, мгновений это они сложили максимум 15-20 минут. За всю свою жизнь. Вот это и есть наш опыт жизни. Все. Все остальное мы забудем. А это мы запомним. Даже в следующей жизни. А все остальное просто испарится. Представьте. Десятки, сотни лет, тысячи лет. Прожито впустую. Просто накапливаем опыт материального разочарования. Больше ничего. Позитивного ничего. И минут 15-20, в лучшем случае, если я религиозный, я имею какой-то опыт духовной жизни. Но веды говорят, каждый день 2 часа минимум погружайся в медитацию. 2 часа каждый день. Сколько вы жизни проживаете за один раз? По 20 минут складывайте. Сколько будет? Сколько жизней? 6. 5-6 жизней. За один прием медитации. 6 жизней опыта можете, если внимательно воспеваете святые имена. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну, все так красиво звучит, знаете, вот просто воспеваете, будете счастливы, 6 жизней сразу же получите, да, но столько препятствий же у нас есть, правда, лень существует, есть жадность, есть зависть. Кстати, у нас есть постановка на этот счет. Вы готовы? Да, вы готовьтесь. Он сейчас покажет вам, какие есть препятствия духовной практики. А потом я продолжу. То есть захватывающее действие, остросюжетный, криминальный сюжет. Сразу предупреждаю. Так, что такое хорошо и что такое плохо видели, правда же, да? Еще с детства мы подходили к отцу, к маме, спрашивали, что же такое хорошо и что такое плохо. И все известно. И в чем же путаница? Существует 2 природы. Вот это сложно. Божественная природа, демоническая природа. Одна природа связана с Богом, другая нет. Но делают они то же самое. Есть пример. Поэтому сложно отличить эти вещи. Есть пример. Однажды один полубог, возможно, Индра, шел по горной тропе. И сверху он видел, висит лавина снежная. А ниже там поселок, люди живут. Такая ситуация сложная очень. Он осторожно проходил этой тропой, чтобы не делать никакого шума. А навстречу шел демон. Демоны, они имеют противоположные качества. Они горды, тщеславные, они завистливые, они полны вожделения, гнева, они решают так вопросы. Ну, а полубоги, они, наоборот, они смиренные, они скромные, у них могущество в благости, в знании. И вот идет Индра, идет навстречу демон. И Индра понимает, сейчас будет стычка, сейчас будет спор. Они в мире жить не могут. Они всегда ссорятся, они противоречат друг другу. У демона должно быть свое государство, у полубогов свое государство. Разные планеты, то есть разные стихии. Индра думает, ну, лавина, а тут поселок. Нельзя сейчас нам ссориться. Люди пострадают, погибнут. Я уступлю ему сразу же. Дорогой господин, сказал Индра, сложил смиренно ладони, прошу вас, проходите первым. Я уступаю вам дорогу. С уважением. Демон думает, так, что это означает все? Что это все означает? Лавина? Ага. И поселение, понятно. Он хочет быть добрым? Нет. Я буду добрее его. Нет, дорогой, ты проходи, пожалуйста. Я только после тебя. Я тебе уступаю дорогу. Если Индра пытался пройти, демон тоже пытался пройти. Они так друг другу уступали, другу не получается. Тогда Индра подумал, хорошо. Хорошо, я спровоцирую его на гнев. Пусть либо ранит меня, либо убьет, но так или иначе я совершу благой поступок. Он взял меч и ранил демона. Сейчас он меня точно убьет за это. А, хочешь быть праведником? Нет, я праведник, он тоже ранил Индру. Меня убей, я прославлюсь как праведник. Они делали то же самое. Так и нашли окровавленных на тропе, разнесли в разные стороны. Так они не прошли. То есть, смотрите, полубог делает с одним мотивом, демон делает то же самое с другим мотивом. То есть демон делает это в страсти. Желание славы. Религиозность дает славу, религиозность дает власть, религиозность дает также определенное влияние. Если человек думает о материальных мотивах, то это демоническое сознание религиозное. А если человек помнит, для Бога это дело, это бескорыстное сознание. Поэтому говорится, всегда помните Бога. Главный принцип. Истинный. Человек, не связанный с Богом, всегда имеет демоническую природу. Даже если он добрый, приятный, образованный, но если он не связан с Богом, всегда имеет демоническую природу. Так говорят священные писания, шастры. Поэтому нас не очень интересует то, сколько зарабатывает денег. Но скорее интересно то, как он их тратит. Вот что важно. Сколько добрых дел сделал богатый человек? Вот что прославляет его. На самом деле, бескорыстно должен это сделать. Но сделать так, чтобы никто даже не знал об этом. Вот это искусство как бы деятельности. Искусство деятельности означает, что вы совершаете великие дела, но не привязаны к славе. Вы становитесь очень богатым человеком, но никогда не развивайте жадность. Вы любите, но не испытывайте вожделения. И вы не присваиваете никого себе, не порабощаете, не эксплуатируете. Это означает любовь. Итак, вся любая религиозная практика, она основана на любви к человеку, любви к ближнему, любви к Богу. И Веда говорит, что если вы любите человека, вы упадете рано или поздно. А если любите Бога, а потом человека, вы никогда не упадете. Например, если вспомнить религиозные заповеди, 10 заповедей, кто-то помнит? Какая первая заповедь? Не убей? Не. А? Возлюби Бога. Бог один. Бог один. Первая заповедь библейская, Бог один. А вторая? Не сотвори себе кумира. А третья? Нет. Никто не знает 10 заповедей, видите? А? Нет. Нет, нет. Возлюби Бога и ближнего — это не библейские заповеди. Это заповеди, даны в Новом Завете. Иисус Христос дал эти заповеди. Когда его спросили, учителя, какая из 10 заповедей наиважнейшая, наипервейшая, он сказал, возлюби Бога и возлюби всем сердцем, возлюби ближнего, как себя самого. Вот эти заповеди вмещают в себя все остальные. То он сделал вот такой как бы вклад в духовность. То есть религия развивается. То, что мы называем христианство, мусульманство или буддизм, или что-то еще. Мы говорим, ступени развития духовной науки. наука. Если вы не можете сказать что-то научным образом, например, ребенок не готов понимать, почему хорошо, а почему плохо. Просто говорить, вот это плохо, а это хорошо. Почему еще не можете объяснить? Потому что он ребенок. Тогда что вы делаете? Вы пугаете его. Сделаешь плохо, накажу. В угол поставлю. Или ремня дам. Потому что объяснить на этом уровне вы не можете, почему это так. Но вы требуете, потому что вы знаете, что хорошо, что плохо. Также в религиях тоже есть такой оттенок. Не делай это, иначе в ад пойдешь. То есть долго не объясняется. Но есть и наука. Веданта, сутра, другие разделы Веда, они объясняют, что же такое духовный мир и почему, ради чего мы должны все это делать, следовать всем этим заповедям, ограничениям. То есть религия предлагает нам определенную культуру. Культура, которая ограничена разумом. Чувство под контролем разума. Это культура называется. Если разум под контролем чувств, это бескультурье. Видели, как люди утром по собачьим гулять выводят? И так неизвестно, кто еще кого выгуливает, а? Собака куда-то тащит человека, или человек тащит собаку. То есть они меняются ролями иногда. Вот так же иногда разум наши и чувства меняются ролями. Вот это сложность. Чувства настолько сильны, говорит Саведа, что даже одно чувство не под контролем может увести разум прочь от цели. Как очень легко ветер может сбить лодку с курса, лишь дуя в одном направлении. И мудрецы используют свои чувства, как черепаха использует конечности. Если нужны конечности, она использует. Их не нужны, она их прячет. Также чувства. Когда они необходимы, мы это используем. Когда нет необходимости, мы ими не пользуемся. Как говорит Саведа, что человек должен учиться у вороны. Чему? Ворона уединяется только со своей супругой. Больше ни с кем, никогда. Уединяется только со своей супругой. Но мы скажем, мне неинтересно постоянно общаться только со своей супругой. Ну, уже привычно, уже мы знаем друг друга. Мне хочется еще с кем-то в гостей пригласить, пообщаться с кем-то еще наедине, тоже подружиться. Нет, это означает, что мы не знаем, как общаться. То есть духовность означает, что мы идем в глубину, это бесконечно. То есть нет необходимости менять партнеров в духовной жизни. Например, мы не меняем никогда ни отца, ни мать, ни духовного учителя. Неизменно. Вы даже собаку свою из дома не выгоните, если вы любите ее. Но почему же люди разводятся? Потому что не умеют общаться. Не знают, как общаться. То есть мы уже знаем друг друга, что еще можно сделать. Все уже ясно. Нет. Если мы развиваем отречение и знания, границы этому не существуют. Каждый человек, он частичка Бога, на самом деле, душа. И вот познавая эти вещи, мы начинаем понимать духовную науку, страхи уходят. Мы знаем, что делать, что не делать. Если вы любите Бога, делайте, что хотите, вы свободны. Интересно то, что хотя вы свободны, вы никогда не нарушите ни одной заповеди. Нет никакой необходимости. То есть свободный человек никогда не причинит никому зла. Это называется любовь к самому себе. Вы себе не позволите совершать зло, опускаться до того, чтобы обманывать других, или убивать, или лгать, или завидовать кому-то. Зависть считается порок наиболее такой глубокий, из которого исходят другие остальные пороки. Зависть, значит, желаем имущества другого человека или красоты другого человека. Хотим пользоваться деньгами другого человека, красотой другого человека. А нас сам человек не очень интересует, но деньги его интересуют. Красота его интересует. Или машина его интересует. А сама личность, она остается непознанной. И вот это самоосознание, значит, что мы постигаем и окружение, постигаем весь мир, постигаем все вокруг. И в конце концов, этот путь вводит нас за пределы религии. Что находится за пределами религии? Свобода. Полная свобода. Если мы проходим через очищение, мы обретаем полную свободу и бесстрашие, достигаем вечности, знания, блаженства. Я летел с одним человеком в самолете, в Казахстане где-то. Ему было 72 года. Я читал Бхагавад-гиту, у меня были четки в руках, он стал со мной разговаривать. Кто, что, что это у тебя? Он простой очень, пожилой человек. Выяснилось, что он уже около 50 лет читает намаз, молитвы. Это значит, сколько? 5 раз в день по полчаса. Сколько получается? 2,5 часа. Так же, как у нас, Хари Кришна мантрами, 2-2,5 часа, и, может быть, больше мы тратим на это каждый день. Идентично. И мы разговаривали, и я спросил его, что вы чувствуете, когда повторяете намаз? Он говорит, ничего. Я говорю, а почему повторяете?
Ну, традиция такая, надо это делать. Просто я должен это делать, мой долг такой. Но я ничего особенно не чувствую. Он так поделился со мной.
Но суть в том, чтобы осмыслить процесс. Например, вы можете повторить Хари Кришна мантру, но не осмысливать. Однажды я повторял мантру на одной квартире в Сибири. Там жил попугай. Попугай очень возбуждался, когда кто-то повторял джапу, мантру, ну, хозяева тоже повторяют. Он начинал вот так вот летать прямо в клетке, проситься наружу, его отпускают в это время. И он летает по всей комнате и садится на плечи, вот так вот, то есть он грызет кантимал, это все идет все таким образом. И повторяет, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари Рам, Хари Рам, 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 Рам. Я остолбенел вообще. Я просто остолбенел, он сел на плечо, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 о боже мой, думаю, ничего себе птица. И так чисто и быстрее, чем я, вместе со мной джапу повторять. И так подпрыгивает, знаете, вот таким вот образом. Но если возьмете его за горло, он Хари Кришна не вспомнит. Он что-то другое скажет. Он не развивает это глубоко. Нет памяти сердца, говорится в ведах. У живых существ ниже человека отсутствует память сердца. Память сердца означает, что на вас падает сверху кирпич, и вы говорите, Кришна! Вот это память сердца. Вот это значит, что вы сознаете Бога. Не так, что он просто, знаете, после обеда хорошего, после вина, закурим сигарету перед камином и говорим, ну, кто такой Бог, давай порассуждаем теперь. Это нет, это попугай, значит. Мы просто что-то имитируем, чему-то подражаем. Это более-менее демоническая культура, культура просто подражания, внешних форм, каких-то одежд. Вот что сейчас модно, американская или французская или германская. Это демоническая культура, будь самим собой. Если вы родились в России, останьтесь русскими. Понимаете, что я говорю? А вы скажете, это индийская одежда? Вы не правы. Это не сшитая одежда. Как вы ее еще оденете? Ну, несколько способов есть. Один из способов такой. Это не индийская одежда, не сшитая одежда. Сшитая одежда не считается чистой для священных дел. А не сшитая чище. Потом все обряды, все священные обряды, они проводятся в не сшитой одежде. Ну и потом вы как чадр одеваете вокруг себя или как-то еще накидываете. То есть это целая культура должна быть, знать, как одевать не сшитую одежду, как ее завязывать, как ее складывать. Это все завязано. Ничего сшитого нет, кусок ткани просто. Но вот это сшитая, конечно, это обычная футболка. Вот как-нибудь мы покажем вам, что такое не сшитая одежда. То есть во всем есть определенный смысл. И это не является какой-то национальной одеждой. Это необходимая вещь при определенных как бы действиях одевается такая одежда. А сейчас что? Куда мы смотрим? Евроремонт, евростандарт и так далее. Вот. Что это такое? Это демоническая культура. Также в семьях. Я рассказал про двух шакалов историю? Нет, здесь не рассказывал. Так слушайте же. Два шакала едят куски мяса. Один здесь, другой тут. Так они едят. И интересно, что когда за ними наблюдать, они начинают злиться почему-то рядом друг на друга, когда едят. И ученые это исследовали, изучили и поняли. Оказывается, они смотрят на чужие куски и завидуют. Этому шакалу кажется, что того шакала лучший кусок, чем у меня. И он начинает рычать и гневаться. Везет же дуракам, он думает. А тот думает то же самое, этому дураку повезло. Вот этот кусок должен быть лучше. Они так вот гневаются. В какой-то момент они бросают свои куски, схватываются, вот так вот трут уши друг другу, меняются местами и доедают спокойно. Вот что происходит, когда мы смотрим не сосредоточенно на своей жизни. Мы смотрим вокруг, как люди живут, что они имеют, сколько получают. Это серьезная проблема. Первый шаг к культуре духовной удовлетворится тем, что ты имеешь. Быть благодарным тем, что ты имеешь. И увидите, как все начнет развиваться само по себе. Так же, как все растения поливать, оно само растет. Оно само растет. Это удивительно, понимаете? Не думайте, чтобы вырастить лимон, нужно поливать его лимонокислотой. Не думайте так никогда. Вы поливаете его также водой. Он сам имеет эту природу. Вам нужно просто иметь вот это качество благодарности, любви, бескорыстия. И вы увидите, как эти плоды начнут расцветать удивительным образом. Тут ничего вкладывать другого не нужно. Все у нас есть в сердце. Поэтому сокровенные беседы наиболее важны в нашей жизни. И сердце в сердце. Это самый сокровенный обмен. И пробуждают нашу дремлющую любовь. И когда мы начинаем действовать, такие маленькие вещи, давать дары, принимать дары, угощать пищу друг друга, говорить хорошие слова, сокровенные от сердца, этот мир называется бхакти-лока в этом случае. То есть место любви, место бхакти.
И от вожделения мы очищаемся автоматически в таком процессе. Вот сейчас, пока мы говорим на такие темы, кого-то мучает вожделение? Невозможно. Вы не почувствуете это. Нет. Все легко и свободно становится. Естественно. Это мы несколько слов сказали о медитации, поскольку меня просили. Как у нас со временем? Что-то мы должны еще сказать? Или какие-то вопросы будут? Да, да, пожалуйста, вопрос. В духовном мире живые существа не боятся зависеть друг от друга? Здесь, в этом мире, зависимость сковывает нас. Не всегда. Есть другие примеры. Например, когда люди влюблены, они любят зависеть друг от друга. Им нравится выполнять как бы желания друг друга. Но когда завидуют, не хотят выполнять желания друг друга, не хотят зависеть друг от друга. Если я что-то сделаю, что-то мне сделают, я буду должен, верно же? Поэтому я лучше не приму, простите, я не хочу. Не буду, нет. Но что говорят шастры? Если вам что-то предлагают с любовью, вы должны принять это. Это необходимо сделать. Также с любовью что-то отдавать кому-то. Если же вам пищу подают без любви, вы не можете не есть ее, не обязаны есть ее. То есть любовь означает, что у нас только одна обязанность — служить друг другу. И мы хотим этого. Здесь, поскольку мы не хотим служить друг другу, в материальном мире нет такого желания спонтанного, то мы не хотим и зависеть друг от друга, попадать в зависимость. Например, если люди хотят помочь кому-то, они дают в долг, верно, как правило? Никогда так не поступайте. Никогда не давайте в долг. Дайте что-то бескорыстно, сколько можете, но в долг не давайте. Это не культура, не духовная культура. А еще и с процентами вернешь. Это и поработило весь мир, и все отношения, всю дружбу и все остальное. Вот это выгода именно. Нет, что можете, дайте бескорыстно. И кто-то еще, может быть, что-то даст. И таким образом все, никаких долгов, все свободны. И любовь увеличивается. Все сказки написаны об этом. Делайте добро, и к вам оно вернется. Это изначально истина. Вся веда, она передается в историях, в каких-то сказках, сказаниях, примерах. И также философских каких-то трактатах, объясняющих эти сказки, так сказать. Понимаете, да? Если мы не можем научно объяснять, тогда притчи должны быть какие-то. Что-то доступное для понимания человеку, сравнения какие-то. Но сейчас время другое. Сейчас мы хотим знать науку. То есть мы, люди, сейчас очень цивилизованные, очень развитые с научной точки зрения. Да, так, и мы хотим знать науку. Кто такой Бог, что такое душа, научно нужно знать. Это не какая-то слепая вера, не какая-то религиозность просто. Это научное, точное знание. Если есть вопросы, пожалуйста, еще. Если нет, мы начнем петь киртан. Да, пожалуйста.
Он очень всегда критичен ко всему, к оценке. Когда мы смотрим на людей, начинаем оценивать. Он чувствует вкус критики. Как избавиться от
этого? Ум. Настроен критически, как избавиться от критического ума? Хороший вопрос. Все хотят избавиться от критического ума. Есть такое в уме? Да. Но, смотрите, вы заметите такую вещь. Как только мы совершим служение, ум очистится. Поэтому здесь совершите какое-то служение. Если мы хотим избавиться от критического ума, то мы заняты в служении. Через служение избавляемся от зависти. То есть практическая деятельность, служение называется. Сделаем что-то полезное. Мы думаем, как быть полезным там, где я нахожусь. Дома ли, на улице ли, на работе ли, здесь ли. Что могу, какую пользу принести, что могу сделать, что могу дать вот этому обществу. Вот и все. Если мы это начнем делать, зависть уйдет, ум очистится. Мы вдруг увидим, что люди гораздо лучше, чем я думаю. И жизнь гораздо лучше, чем я чувствую. И все на самом деле хорошо становится. А на следующий день снова просыпаемся, снова критический ум, правда? И снова служение делаем. И снова трансформация. К вечеру мы опять счастливы. И снова с утра нужно усилия совершать. И так до тех пор, пока сердце не очистится. А потом это спонтанно происходит. В спонтанном служении, то есть ум становится чистым. Все больше, больше и больше. Постепенно, постепенно, постепенно. Уже замечаете, что уже нет никаких дурных мыслей в голове. Как хорошо. Как замечательна жизнь. Так, поскольку вопросов больше нет. Есть? Где? Где? Здесь, пожалуйста.
Я просто задавал своему наставнику еще давно такой вопрос по поводу отношений между Матаджи и меня. Я задал вопрос, типа, если преданный Матаджи и преданный Прабу, там, у них может какая-то привязанность, допустимо ли, что они придут в Бог вместе?
Если преданный мужчина, преданная женщина, возникает привязанность между ними. Она жена и муж, они муж и жена? Муж и жена, и они привязаны. Могут ли они вернуться к Богу? Из-за этой привязанности? Ну, не, они в ад пойдут, конечно же, что ли. Я вам скажу одну историю из Бхагавата, там короткая история из Бхагавата. Один царь хотел достичь, насколько помню, Питрилоки. Это очень высокая планета, чуть-чуть ниже Брамалоки. Очень высокий уровень. И ради этого совершал медитацию, духовную практику. Он долгие годы сидел в медитации. Знаете, как Вишвамитра, он просто долгие-долгие годы контролировал чувства, повторял мантры, удерживал дыхание, воздушные потоки, чтобы сосредоточиться на этой цели. Значит, все желания остальные нужно было отбросить ему в процессе медитации. Когда одно желание остается, вы достигаете этого. И вдруг услышал ножные колокольчики. Знаете, что это такое? Ножные колокольчики носят женщины, апсары. И запахи эти апсары появились. И вся атмосфера изменилась. Брама послал с Брамалоки апсару. Можете представить, что это такое? Это не какая-то земная москвичка. Если даже москвичку увидите, вы можете в обморок упасть. Но если вы увидите апсару с Брамалоки, вам конец. Этому царю точно наступил конец. Медитация прервалась. Он даже не мог понять, чем он до этого занимался и что дальше будет делать, когда он увидел его. Он просто получил удар молнии. Бау! И даже не мог кто понять перед ним, мужчина или женщина, не мог разобраться. Вообще был сбит с толку. Он одно чувствовал, что привязался с одного взгляда, любой с первого взгляда, полностью. Весь разум, все чувства, она поглотила его сразу же. Они стали жить вместе, он забыл про медитацию, про Питрилоку, про все на свете. Не так хорошо уже. Какая Питрилока, зачем? Я живу в Москве. Галлока Фест прямо здесь проходит, какие проблемы. Куда мне еще, правда же? Интересен конец. Неожиданный конец. Она покинула его, бросила. Она же апсара. Она ничья не жена, она апсара, она свободная женщина. Она вернула себя на Брамалоку и сказала ему Хари Кришна. Царь думал о ней каждую секунду своей жизни. Он умер с мыслями о ней и родился на Питрилоке. Все, что нам нужно, стать преданными. Все. Если вы думаете о духовном учителе момент смерти, вы идете туда, где находится духовный учитель. Если вы думаете о своей жене как о преданной, вы возвышаетесь. Если жена думает о муже как о преданном, она возвышается. Все, что нам нужно осознать Кришну. И неважно, в каком ашраме вы находитесь, в семейной жизни или нет, не имеет большого значения. Был вопрос где-то тут? Как избавиться от гнева? Это невозможно. Так написано. Это невозможно. Гнев невозможно полностью контролировать. Всегда так, значит, какое-то раздражение будете чувствовать. То ли от погоды, то ли от чего-то, то ли от комаров, ну, то ли от людей. Ну, всегда какие-то беспокойства будут и раздражения. Но. Это раздражение вы должны выражать правильно. Например, гнев можно в двух случаях проявлять. Совсем полностью невозможно, но в двух случаях рекомендовано. Когда вы кого-то обучаете, и человек в невежестве, вы можете разгневаться на него, сказать: «Слушай сюда!» Наказываете. То есть в школах иногда преподаватели кричат на детей, когда обучают их, потому что борются с их невежеством. Это допустимый гнев, родительский гнев. Либо вы сражаетесь с оскорбителями. Есть люди-оскорбители, такие завистливые сплетники и критики. И вы тут тоже имеете право разгневаться, ставя на место вот эти сплетни, разбивая эти сплетни. Допускается гнев в этих двух случаях. Кроме того, если вы начнете проповедовать духовную науку из сердца в сердце, вы всегда будете гневаться. Потому что люди не всегда понимают. Вы всегда немножко гневно, немножко так вот с напором говорить, весь ваш гнев будет выходить цивилизованно, понимаете? Не разрушительно, а позитивно. Я же сейчас вот злюсь уже 2 часа на сцене. Потому что гнев невозможно контролировать. Когда я думаю о плохих вещах, я же, видите, голос повышаю, начинаю руками махать, там, аргументы, разбивать все это. Вот так вот мы можем с гневом управляться своим. И тогда, поскольку пар выходит мне за 2 часа, я думаю, перехожу, я не могу уже начну ругаться, понимаете? Все, я уже это использовал. Эта энергия на сегодня кончилась, все достаточно. Она вышла, все, я могу теперь контролировать свои чувства. Вот таким образом мы можем управлять гневом. Учитель на учеников может гневаться, как я сказал, родитель на детей может гневаться. И когда оскорбители есть демоны какие-то, агрессивные люди тоже можем гневаться. Это нормально. Так, еще вопрос. Последний вопрос, и будет киртан.
Киртан!
Один или два?
Киртан!
Последний вопрос.
Скажите, пожалуйста, я вот скажу, да, какое-то время в семье человека, который...
Короче, Андрюха, пусть садится.
Который обладает способностями, да, определенными. То есть он лечит людей, вот, и, ну, камеры, не врач. То есть, ну, для меня уже это не надо доказывать. Вот. Я с ним долго общался, и вот его, как бы, ну, мировоззрение, оно отличается от нашей философии, да, которую вы учите. Вот. И у меня вопрос, ну, почему так? То есть, ну, где-то сходятся, да, какие-то вот, там доброта, там что-то. Ну, вот он, например, он курит, он может выпить там вина своего, которое сам сделает, например. Он употребляет мясо в пищу. Почему так? Ну, то, что этот человек как бы несет какую-то миссию определенную, платную, у меня нет сомнений. Почему так происходит? Объясните, пожалуйста.
Смешанные качества, сейчас вы спрашиваете о смешанных качествах, когда человек делает что-то полезное, он лечит людей, скажем, он добрый человек, и при этом он может курить, иметь какие-то дурные еще привычки, смешанные, то есть качества в человеке. Почему так? Потому что нет посвящения.
Может, еще я...
Необходимо посвящение человеку.
Он видит будущее, может предсказывать.
Да, есть способности, потому что он в прошлом когда-то обрел через аскезы это знание, а сейчас его растрачивает. Без посвящения он просто потратит это. А с посвящением никогда не кончится его, как бы, энергия. Посвящение означает, что вы связаны цепью преемственности, и вы всегда подключены к этой духовной силе, как бы, к океану блаженства, так говорится. Но если вы не подключены, вы используете настолько, насколько имеете, а потом это заканчивается в какой-то момент. Да. Пока он просто имеет что-то. Ну, что-то на эту жизнь имеет, поэтому он спокоен. Посвящение как проходит? Начинается Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Это проникает в сердце, это уже посвящение, а потом уже формальные вещи завершают это. Потом вы находите духовного учителя, и все образовывается. Теперь киртан, моя жена уже на сцене, поприветствуйте ее.